В эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, который мы проведем вместе с Гунаром Евгением из Санкт-Петербурга. Евгений, приветствую вас!
Здравствуйте, здравствуйте!
В интересное, в общем, время мы с вами выходим, но давайте все-таки вернемся к тому месту, на котором у нас закончился последний подкаст. У нас был прогноз, что мы выиграем у Фулхэма легко в одну калитку со счетом 3-0. Мы у Фулхэма выиграли 2-0. Считаете ли вы, что мы выиграли в одну калитку все-таки?
Ну, как мне кажется, да. В первом тайме были какие-то проблемы, но все-таки выиграли довольно легко, да, вполне.
Не было подозрения, что все может закончиться как с Кардиффом? Валидолом на последних секундах там? Нет? У меня были.
Нет, мне так не казалось. Более того, даже когда Кардифф нам забил в прошлый раз, у меня не было никакого валидола, как ни странно.
Вот, было Кардифф, такое... Кардифф нам не забивал вообще.
Ох, не как. С кем мы сыграли 2-1 в прошлом туре?
В прошлом вы в каком? С Астон Виллой, наверное? Имеете в виду, да? До Фулхэма мы играли.
Да.
С Астон Виллой там было 2-0, 2-1.
2-1, да.
Астон Вилла тоже могла при случае сравнять, кстати говоря.
Но не сравнял же, так что могла, не могла.
Ну, я в целом согласен, да, что игра с Фулхэмом такая, как была проходная. Должна была быть такая, была. Игра с Ковентри, вообще, я думаю, нам ее обсуждать особо нечего, да?
Ну да, смысла нет, слишком разный уровень соперников, что уж тут говорить там.
Да, хотя крови из нас во втором тайме нападение Ковентри попило. И моментов было немало у наших ворот там.
Ну, конечно, но, по-моему, просто Арсенал как играл... Как позволил играть, что называется,
да, Ковентри. Да, нет, с этим я согласен, да. Что это чисто мы устроили всю эту историю для гостей.
Тем более уже когда, какой там счет был во втором тайме? 2-0?
2-0, да.
Да, ну о чем тут, в общем, смысла нет.
Ну да, в общем, особо останавливаться, согласен, смысла нет. Единственный у меня вопрос к вам. Угу. А вы бы кого поставили в ворота на матч с Ковентри, если Войцеху нужно отдохнуть?
Ой, мы арендовали вратаря.
Вивиана.
Да. Я его, по-моему, ни разу еще не видел.
Я не видел.
Не очень понятно, зачем его арендовали, но, в общем, наверное, были какие... Зачем он к нам перешел, вот в чем вопрос, в общем-то.
Ну, он, может, из-за зарплаты просто перешел. Мы же не знаем мотивации человека. Нет, просто мне было бы интересно на него посмотреть и все, да.
Тоже интересно, да, конечно.
С этим я не спорю. Почему в такой игре не выпустить, я не очень понял.
Нет, я не очень понял, зачем вы арендовали вообще, если
да, ну, сыграли да,
Фабианский поменять.
Да, согласен.
Логики нету. Но это ладно. В общем, чего только не бывает в этом клубе.
Да. Это я с вами согласен.
Ну, причем, да. Учитывая мату, не только в этом, да. В общем, в любом может все, да, все угодно произойти.
Да. Значит, после чего мы поехали в Саутгемптон, выезд, который не считался... Прямо скажем, легким изначально, да?
Угу.
Если до игры нам сказать, что мы сыграли 2-2, ну, я бы не воспринял это как проблему, наверное. А, так мне кажется, что, ну, не... Ман-Сити там тоже сыграл 1-1. Челси выиграл, но не сразу далеко. И там тоже были вариации по ходу матча до того, как Челси забил первый гол. Но если бы мне рассказали, как будет проходить игра, то я бы несколько удивился.
Ой, в целом, да, я с вами согласен, потому что в первом тайме Саутгемптон просто действительно доминировал на поле.
Да мягко вы применили такой глагол, доминировал.
Доминировал.
Нас разорвали просто в первом тайме во всех смыслах. Единственный удар по воротам был на 44-й минуте, да, но был моментом, который Борутс вытащил. До этого показывали статистику 7-0 по ударам, да? Я такого вообще не помню, кроме Барселоны. В Барселоне я помню. Помните этот знаменитый матч?
Да, когда
Бускетс... Ни одного удара в створ не сделал, но забил гол. Бускетс свои ворота.
Ну, я помню, там Бендер еще что-то такое сделал в конце. Да,
да.
Было делом.
Но я такого не помню. Но владение мячом Саутгемптон, по-моему, и Наймерс в первом тайме больше владел мячом, чем Арсенал.
Там проблема даже не столько во владении мячом, а в том, как Арсенал им распоряжался. В общем-то, очень много было брака, и очень непонятно вообще, во что мы играли, что хотел тренер в первом тайме, по крайней мере. Даже не тренер, а команда не понимала, как играть. На самом деле, причем, по-моему, с Саутгемптоном это была такая первая Но одна из немногих матчей Челси еще была игра, когда нас довольно жестко встречали и не боялись, сразу не уходили в оборону.
Еще Дортмунд был дома. Такой же.
Да, Дортмунд еще был дома. Но, тем не менее, Дортмундом таким же мы выиграли потом у них в гостях 2-1. Ну, то есть, довольно странно, что команда просто не понимала, что ей делать. Вот что меня удивило. И когда прессинг был какой-то странный, опять же, то есть, довольно странный матч. Не очень понятно, почему так случилось, честно говоря. Очень тяжеловато было. Не то чтобы растренировано, но физически подсела команда, как мне показалось, по крайней мере. Ну, вот.
А с чем этим связано физический подсад? Вот календарь-то льготный в целом?
Ну, я, честно говоря, не знаю. Я даже не думаю, что дело в том, что мы пока никого не купили, хотя я недавно читал вот сегодня буквально, что он хочет укрепить центральную зону, кажется, не знаю, левого защитника, то ли еще что-то, так точно не помню. Я не знаю, потому что был отдых же, окно было, я не очень понимаю, как так вышло, честно говоря. Ну, вот.
Да, отдых был 10 дней после Boxing Day. Неделя после Boxing Day, после Тоттенхэма. Вот игра с Тоттенхэмом 4 число. Начиная с 4 по 28 число, Арсенал провел 4 игры. Из них 2 проходных дома с Фулхэмом, с Ковентри и на выезде с Астон Виллой и с этим. Ну и с Саутгемптоном. То есть нет графика убойного.
Ну да, то есть, когда мы проиграли Сити дома 6-3, это было объяснимо. Ой, дома в гостях на Этихаде, да. Это было объяснимо, потому что команда действительно могла устать, и тоже, причем выглядела так же. На самом деле, чем-то напомнило матч Сити, вы знаете.
Мне показалось, что Сити мы играли лучше.
В обороне примерно так же. В атаке, может быть, лучше.
Нет, в атаке получше.
В атаке, да, а в обороне, честно говоря, я давно такого не помню.
Если бы был вместо Галлахера Агуэра, то закончилось бы точно так же, я думаю.
Ну нет, закончилось бы 4-0, а не 6-3. То есть навряд ли бы мы забили во втором тайме. Вот, но с другой стороны, если бы Санья, кажется, там ошибся на фланге при передаче, когда мы забили мяч, и нам ответный тут же, то счет бы так и остался, мне кажется, 2-1, если честно. Так что...
Неизвестно. Вот эта вспышка, которая была, она связана, как потом показали дальнейшие события, она мне показалась связана не с тем, что Арсенал там как-то перенастроился, да, и какие-то коррективы внес. А она строго связана с психологией, то есть с тем, как повлиял быстрый забитый гол, который явился следствием. Я думаю, что там Покетино вломил Родригесу по полной программе. Вы помните, что гол произошел из того, что Родригес не доработал с Саньей внутри штрафной площади. Санья получил возможность сделать этот прострел. На самом деле, только из этого вышло замешательство Саутгемптона, немедленный второй гол Арсенала. И в этот, когда счет стал 2-1, в этот момент я тоже подумал, что ну сейчас, наверное, все будет как с Вестхэмом там, да?
Ну, да, мне тоже так показалось. И там и Лагин тоже комментировал в том матче, да. Однако ошибка... И все, 2-2, и команда, опять же, не знает, что делать.
Да, и вернулось все, грубо говоря, в первый тайм. Ну, с некоторой разницей, что Саутгемптон подустал, конечно, и не мог в тот прессинг играть, которым он играл в первый тайм.
Ну да, честно говоря, я думал, что когда они начали прессинговать, это первые 10 минут, что их надолго не хватит, они сядут в оборону, и будет опять же какой-нибудь матч с Фулхэмом, на удивление. Ну, по-моему, Саутгемптон, да, сыграл лучший матч в АПЛ в этом сезоне. Понятное дело, что играть постоянно не так... не могут. Поэтому, в принципе, в этой ничье, по-моему, нет ничего страшного, учитывая, что и поле было довольно тяжелое, мокрое, что было сложно играть, опять же, вот...
Обеим командам.
Обеим командам, да. Но Саутгемптон, конечно, играл все-таки более такой силовой, что называется, футбол, хотя могло ошибаться. Ну вот. А насчет того, что 2-1, когда мы забили, мне напомнил это матч с Эвертоном, на самом деле, когда мы забили гол, Азил, и там нам буквально ответ прилетел там минут через 5, я точно не помню уже.
Ну, примерно, да.
Похоже. И вот я...
Кстати, извините, перебью, Эвертон дома нас тоже прихватил. И играл с преимуществом.
Но все-таки с Эвертоном мы играли лучше, согласен.
Ну, намного, конечно.
Намного лучше, и... В общем-то, это, мне кажется, отличает то, что называется чемпионскую команду от нечемпионской. В общем-то, если бы это было Челси Мурини, он повел бы 2-1, я думаю, они бы не отпустили так. Вот и все. И то же самое с Эвертоном. Вот мне кажется, все-таки матч с Эвертоном станет, кстати, ключевым чемпионской гонки почему-то, потому что именно после того, как мы сыграли 1-1, у меня появилось ощущение, что чемпионами в этом году мы точно не станем. Не то чтобы оно появлялось, но до Эвертона были какие-то такие надежды, а после уже как-то все стало понятно. Вот. Такие дела.
То есть вы не верите в то, что Арсенал станет чемпионом Англии?
Я думаю, что Арсенал не станет чемпионом Англии, если не посыпется Сити или Челси. Челси точно не посыпется, так что, скорее всего, либо Челси, либо Сити. Да, причем мне кажется, что Сити краски может посыпаться, а Челси нет.
Вот. А такая версия... Я согласен с вами, да, относительно того, кто фаворит, что я тоже думаю, что фаворит Челси. А такая версия, что Арсенал успеет укрепиться и будет оказывать давление на фаворитов до самого конца...
Вы знаете, Арсенал уже просто очень давно ничего не выигрывал, поэтому я думаю, что нужно какое-то время. Если такой вектор продолжится, то, допустим, через год я верю в это. А давление на фаворитов он может оказывать, но это ему не поможет. Я думаю, в личных встречах мы проиграем Сити, по крайней мере. И на этом дома. Ну, дома, может быть, и выиграем. Но суть в том, что мы не сможем выдержать этот календарь просто. Вот и все. Даже если кого-то купим, потому что... Нужно списать игроков, допустим. Хотя Мата, с другой стороны, не знаю.
А что Мата? Я смотрел игру Юнайтеда с Кардиффом, и что Мата там, что?
Отфилил? Я не смотрел
матч Мата. С Мата играли они, да. Угу. Нас он мячом владел много, но сказать, что там Мата спасет сезон Ман Юнайтеда, по первой игре нельзя.
Ну, то же самое и с Арсеналом. Вот вы можете назвать игрока, которого мы купим, и он сделает нас чемпионом. Ну, по-моему, Ибрагимович только если каким-то чудом.
Ну, кстати говоря, да, игрок калибра Ибрагимовича. Нет, ну, давайте так, такого игрока, который сделает нас чемпионом, нет. Он отсутствует в мире вообще. Даже Криштиану Роналду не сделает Арсенал чемпионом сегодня. Но шансы Арсенала на чемпионство вырастут очень сильно, если мы купим Криштиану Роналду или Ибрагимовича, да?
А может быть и не усилится. Тут же, знаете...
Нет, шансы вырастут. Вероятность.
Вероятность, да. Но как коллектив отреагирует на это? Это уже все довольно тонкий момент.
Согласен с вами.
Поэтому я думаю, что в этом году... Нет, в этом году можем зацепиться за кубок, наверное. Вполне. С таким составом. А чемпионат выиграть будет очень сложно. Опять же, если только посыпется Челси... И Мансити.
То есть, если они оба посыпятся.
Да, да, если оба посыпятся.
В этот сценарий я не верю вообще, в том, что они посыплются оба. В смысле, оба клуба. Не верю вообще.
Ну, в принципе, в этом году Арсенал, конечно, выглядит значительно лучше. И напоминает этот год, наверное, 2009-2010 сезон, если я ничего не путаю. Как раз таки, когда мы вышли в финал Кубка Лиги.
Это другой сезон. Когда мы вышли в финал Кубка Лиги, уже было все не очень хорошо в чемпионате. Сезон 09-10, это был последний, когда Арсенал был на первом месте в январе.
Нет, я имею в виду то, что мы тогда выиграли у Барселоны 2-1 и были в Кубке Лиги. То есть мы могли, в принципе, выиграть трофей и пройти дальше в Лиге Чемпионов.
Ну, вот, теоретически если... могли, да.
И если бы это произошло, мне кажется, что команда бы сейчас была бы другая, результат был другой. Но мы не выиграли, и все... Ну, по крайней мере, как мне кажется, сейчас команда развивается в каком-то правильном направлении. В этом смысле я, что называется, оптимист. Вот. А чемпионом в этом году мы точно не станем.
Ну, да, в общем. Я думаю, что, конечно, моментально адаптировавшийся форвард первого выбора топ-уровня Ибрагимович, окей. К примеру, вы назвали, мне нравится этот пример. К примеру, он бы, конечно, дал нам шансы на выигрыш чемпионата, безусловно. И он, и кроме просто того, что вот он по-игроцки дал бы, я уверен, что это ментально действует на соперников.
Конечно.
То есть, если все вдруг увидели, что Арсенал купил, еще раз говорю, в кавычках Ибрагимовича, то, в общем, все бы подумали, что Арсенал всерьез на что-то нацелен, будет биться и грызться. А Арсенал, в котором рассказываются басни о том, что у нас хорошая команда и нам никто не нужен, в общем.
Нет, ну надо понимать, что у нас действительно хорошая команда, просто вопрос для каких целей, вот и все. Команда у нас довольно...
Но для четвертого места у нас хорошая команда давно.
Я не думаю, что в прошлом году для четвертого места мы выиграли и в позапрошлом. Сейчас команда сильнее стала, по крайней мере, вы с этим согласны, чем в предыдущем году?
Да, да.
И если продолжится, если мы летом купим кого-то на усиление в ту же там центральную зону, то команда сможет, ну и форварда, допустим, мы хотели Шальке 04 купить, господи, как же его зовут?
Дракслера. Давайте поговорим об этом, вы его видели вообще?
Тяжелое имя. Нет, я не смотрю чемпионат Германии.
Я тоже его не видел, но сама теория, про которую говорят люди, вот, которые его видели, у нас пишут на блоге, что игрок вингер на самом деле, угу. Да, но его можно, типа он молодой, его можно переделать в нападающего. Угу. Так вот, в моем-то понимании, может быть, вы мне поможете и подскажете еще кого-то. Я помню, что у Венгера был опыт с Анри, да, переделки Венгера в центр форварда.
Да.
Успешно. Я больше успешного опыта не помню. Переделки Вингера в центр форварда я не
помню. А он часто вообще пытался это делать?
Ну, Волкота, Ожервиня.
Ну, насколько я помню, Волкот сам очень хотел играть. И чтобы, как мне кажется, контракт же он не хотел продлевать, ему дали поиграть.
Да-да-да.
А потом его не ставили на эту позицию довольно долгое время. То есть он, конечно, иногда выходит периодически, но в важных матчах он все время играет Вингера, насколько я помню.
Согласен с вами. Вопрос, на самом деле, у меня стоит следующий. А почему вдруг решено, что из этого Вингера выйдет хороший центр форвард? Я совершенно не понимаю оснований.
Так я не знаю, но он же... А почему вы думаете, что его покупают как центр форварда, а не именно как Вингера?
Ну, потому что огромным большинством гуннерского сообщества признается, что нам нужен форвард все-таки. А не Вингер все-таки.
Ну, это да. Но до лета еще далеко. А форвард, нужен ли нам форвард? Наверное, нужен. Я читал какую-то статью довольно интересную в духе того, что Арсеналу может вообще не нужен форвард и перейти на систему Барселоны. Но у нас нет игроков такого уровня просто. Вот и все, чтобы играть без центрального нападающего. Наверное, нам нужен форвард, действительно.
А Барселона, вы имеете в виду тот момент, когда у них Фабригас форварда играл, да?
Да, 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 да.
Но они же отказались от этого все равно.
Они отказались от этого, конечно. Но суть в том, что играть как в тотальный футбол, когда не так важно, кто на эстре, когда, в принципе, на позицию центрального нападающего может выйти любой игрок. В принципе, в Арсенале есть что-то подобное, да, когда Жиро освобождает место, там туда вбегает там Азил, Касорл или еще кто-то, и ну, наверное, да, нам нужен. Просто я не очень вижу свободных сейчас на данный момент именно форвардов, что называется, топ-уровня, которые были бы лучше Жиро. А такого же уровня, наверное, мы и купим, мне кажется. Не знаю насчет Дракслера, честно говоря.
Евгений, нападающий топ-уровня свободного вообще не бывает.
Да, об этом и речь.
За него воевать надо?
Воевать надо. Конечно, но что Арсенал может предложить на данный момент?
Зарплату.
Зарплату. Ну да, наверное. Я не знаю, честно говоря, потому что об этом сейчас просто рано рассуждать. Я думаю, что в зимнее трансферное окно мы никого не купим, хотя есть какие-то слухи. Вот, а до летнего там видно будет.
Кто думал, считаете ли вы, что это правильно?
А на данный момент я думаю, что то сейчас уже нет смысла никого покупать.
Почему?
Потому что... А какая в этом в данный момент есть необходимость? Я не вижу просто того игрока... Ну, возможно, я сейчас рассуждаю, когда Арсен Венгер чёт, который говорит, что если будет игрок топ-уровня, мы его купим, особенно игрок. А если не будет, мы не будем покупать его. Но на данный момент я не понимаю, кого можем купить и зачем нам кого-то покупать, если Евгений, мы снова не претендуем на чемпионство.
Евгений, давайте разделим две вещи. Значит, да. Сначала формулируется задача. Мы сейчас с вами формулируем задачу. Нужно ли Арсеналу кого-то покупать в январское трансферное окно?
Смотря какую задачу клуб ставит перед собой.
Клуб написал, что он ставит задачу выигрыша трофеев. Это написано теперь черным по белому на официальном сайте. Все упоминания о том, что четвертое место, трофей, ничего этого уже нет. В официозе написано, что клуб это слава, а слава это выигрыш трофеев. Прямым текстом.
Здорово. Теперь нужно понять, если мы кого-нибудь купим в зимнее трансферное окно, это поможет нам выиграть трофей?
Ну, вот я и хочу ваш ответ получить.
Вопрос неоднозначный, потому что, опять же, есть в команде, да, некоторый баланс. Он сложен.
Согласен.
Если мы кого-нибудь покупаем, этого человека нужно вписать в команду. Как это скажется сейчас на команде, на данный момент, которая более-менее зарабатывает очки, я не знаю. Потому что я не нахожусь внутри команды, какой там климат и прочие вещи, я не знаю. Евгений, за это должен отвечать главный тренер.
Евгений, послушайте, мы никто не находимся внутри команды. Мы не занимаемся с вами производством новостей.
Согласен.
Мы занимаемся с вами обсуждением.
Я согласен.
Поэтому все разговоры, что тренеру виднее, тогда нам нечего с вами обсуждать просто вообще. Не о чем говорить. Тренеру виднее, ну все, о чем разговаривать. Мы говорим о вашем мнении, о моем мнении. Вот с вашей точки зрения, требует ли команда усиления для того, чтобы выигрывать трофей, как это заявлено клубом?
Требует, да. Зимой, думаю, нет. Вот как мне кажется.
А как так может быть? Все трофеи разыгрываются после зимы. Весной. А не в сентябре.
Окей, я думаю просто, что Арсенал на данный момент претендует только на один трофей. Это Кубок Англии.
Окей.
Чемпионство мы не выиграем. Чтобы выиграть Кубок Англии, достаточно этого состава. Поэтому усиление, ну и зона ЛЧ на данный момент нам не нужно. Нет, в принципе оно нужно, конечно, безусловно. Но оно не необходимо. Если меня спрашиваете, хочу ли я, чтобы Арсенал учился зимой, лично, да, безусловно. Будет ли этого? Этого не будет. Все. Просто.
Я все равно тут не могу. Мне нужно это, не могу понять. Значит, смотрите, мы с вами, еще раз, мы не занимаемся производством новостей. Мы не знаем, купит Арсенал, кого не купит. Мы можем только догадываться. И вы догадываетесь, что не купит. Я тоже, наверное, догадываюсь, что никого не купит. Но есть люди, которые догадываются, что купит. Это вопрос дискуссионный. У нас есть 3 дня. Сегодня, завтра, послезавтра. То, чтобы кого-то купить. Арсенал постоянно занимается паник-баем. Регулярно. Поэтому исключать, что 31 января кто-то будет куплен, нельзя.
Согласен.
Но вы-то считаете, что нам нужно усиляться для того, чтобы выиграть трофеи до июня 2014 года? Не в 2015, а в этом сезоне.
Безусловно. Ну. Безусловно.
А кого нам нужно купить?
Вот этого я не знаю. Наверное, нам нужно...
Не фамилию. Позицию.
По позицию. Но, наверное, нам нужен форвард вместо Жиру и центральный... Ой, возможно, замена Фламини нужна, как мне кажется.
А что Фламини? Давайте-ка обсудим.
Даже не Фламини, а Артети, скорее. На эту позицию. Опорника, то бишь. Вот. Фламини это все в порядке, кроме непонятной красной карточки.
Ну, красная карточка была чистая, вы согласны, да? То есть,
да, безусловно. Но это подкат двумя ногами в ноги, это всегда будет красная карточка. То, что он сыграл мяч, это удача просто игроку, который вышел.
Остался без травмы, да.
Да, остался без травмы. Вот. А так, наверное, да, Артете нужна замена, потому что мне кажется, что он для сегодняшнего Арсенала, по крайней мере... Хотя, возможно, дело в форме, конечно. Но не способен играть в тот футбол, в который играем мы. Вот и все. То есть для Эвертона был хорош в том сезоне, когда мы боролись за четверку, он был хорош. Но сейчас он только тормозит атаки, как мне кажется. И не справляется именно с тем, что он должен, не выжигает центр. То есть он...
Так Артета играет не по позиции. Это ж не его позиция. Он же здесь только поставлен в эту позицию. Он все-таки в Эвертоне был плеймейкер в целом.
Ну, я думаю, что Озил сильнее, чем Артета. И любой выбор плеймейкера в Арсенале сейчас сильнее, чем Артета. Поэтому у него остается только одна позиция. Это... А ее он не тянет. Значит, им надо либо расставаться, либо он будет игрок ротации. Вот и все.
Нет, я на самом деле с подходом согласен, что этот сезон, видимо, должен быть последним у Артета как у игрока основы.
Ну да, то есть для ротации он замечательный вариант. Если он на это сам согласен, то...
Да, ну ему 32 года, поэтому... В общем, неудивительно, что время, конечно, берет свое, хотя я очень хорошо отношусь к Артете.
Нет, ну замечательно.
Да, я вообще...
хотел, чтобы он закончил даже карьеру, наверное, у нас.
И я помню эту историю, как... Знаете вы, да, что когда он пришел в клуб, то в клубе на базе Они ели за двумя столами, да? Франко-говорящий за одним, а все остальные за другим. И Артета с Мертезакером сдвинули эти столы.
Слушай, ну такая же история была с Мурини, на самом деле, в Челси, когда он пришел, я читал. Похоже, очень вещь удивительная, конечно. Ну да.
Я не знал про Мурини, не читал. Ну, это такая общеизвестная достаточно история про то, что сказали, что мы одна команда, давайте мы это тут. Вот. И надо сказать, что после вот этой истории, когда никогда не сдвинули стола, когда мы жутко попали на Олд Траффорде, ведь на самом деле сегодня с высоты сегодняшнего дня, 2,5 года спустя, мы прекрасно понимаем, что именно в этот момент закончился инкубаторский проект, что якобы мы будем взращивать молодежь, которая будет нам завоевывать титулы. Что было ясно, в общем, и так, что этого никогда не будет. Но, тем не менее, было спалено 5 лет на эту историю. И с этого момента прекратился франкоязычный вектор покупок игроков в команду. Обратили внимание, что начались немцы, да, у нас сейчас вообще немцы преобладают.
Ну да, 5 игроков получается.
Да, и разговор идет про Дрекслера.
Ну да, 6-й.
С этой точки зрения, кстати говоря, можно понимать, допустим, почему Пума выбрала Арсенал. Ну, например, как версия, да?
Ну, как вариант, да, ну и Арсенал все-таки довольно...
Все-таки привлекательный.
Сильный бренд до сих пор. Конечно, привлекательный. Но тут много, наверное, факторов. Но один из вариантов, конечно, может быть и немцы. Вот. В этом смысле. С вами я соглашусь, конечно. Но вообще, если мы посмотрим, тот же Мертезакер, это, наверное, тот человек, которого нам довольно давно не хватало в команде, да? Что он может ставить
в любой момент. Да. Наорать. На того же Азила, да, на гения вроде побежать за ним, навалять ему за то, что он болельщиком не пошел. Да. Это абсолютно правильно, это то, чего
не хватало вот, очень долго.
Вообще не было, просто отсутствовало.
Да, тот же Фламини у нас появился, да, опять же, игрок, да, с характером.
Да, вот. Я думаю, что ровно с этим на самом деле и связано улучшение игры Арсенала. Не столько с тем, что появились игроки опытные, возрастные, хотя это, безусловно, в первую очередь. Ой, но конечно. Столько с тем, что они внутри команды находятся, как бы сказать, в ситуации требовательности. То есть в команде спрашивают друг с друга. Типа,
если что... вот вы читали интервью Чемберлена, кажется, когда он говорит...
Да, когда он сказал, что на меня тут Мертезакер наорал, да.
Это правильно.
Да, вот я поэтому это ровно противоречит вообще всем венгерским идеям предыдущим.
Ну почему же, если вот мы вспомним там непобедимых, это противоречит там, скажем, 2-3 годам, может быть,
да, 4. Вот не... 6 последним.
Ну, там был сезон, мне кажется, что все-таки вот если мы выиграли бы трофею в 2007-2008, тут все, конечно, так, знаете, тонко, команде нужны победы, чтобы поверить в себя, очевидно.
Безусловно.
Когда побед нет, она просто разочаруется. Я не думаю, что все команды Венгера были провальными. Наверное, могли быть и чемпионскими, но, наверное, не хватало игрока там с характером каких-то. И потом все это и пришло к 8-2 на Олд Траффорд. Конечно, мы к этому шли довольно медленно, так или иначе.
Да, то есть это был закономерный результат
политики, конечно, закономерный,
которая результат приводилась. Но смотрите, пассаж Венгера о том, что капитан команды в Англии важен, потому что для англичан спорт – это сродни битве, а во Франции спорт – это место для коллективного самовыражения. Вот эта конструкция, она давлела всегда. Я уверен абсолютно, что он не покупал Вейру как капитана. Он покупал его совершенно по другим принципам. И просто так получилось, что Вейра...
Ну, слушайте, не знаю, самовыражение. По крайней мере, французская сборная там какого-нибудь 2006 созыва.
98-го скорее.
Нет, ну когда я имею в виду Зидан там довел до финала возрастную команду, на которую никто не верил. И 98-го тоже, но я имею в виду, что они-то воспринимали это скорее футбол как битву. Хотя я не читал интервью этого Венгера, поэтому не знаю.
Ну, это года 3 назад там.
А, понятно.
Когда вы спрашивали, почему все время меняется капитан, там там был период, когда то один,
такой,
он там. Аршавин, помните, даже капитан в Портсмуте выходил как-то.
Ну да, он там не был, по-моему, заявлен. Вообще не мог играть, потому что я уже смутно помню это.
В Портсмуте на игру чемпионата, где 3-0 мы выиграли,
выходил. Я помню, да, что он выходил, но по каким причинам он вышел, я уже не помню.
Честно. Ну, видимо, там все капитаны не могли.
Ну да, скорее всего.
В целом, то, что в команде появилась эта требовательность, которую я думаю, внедрили Мертезакера с Артетой. Ну, короче говоря, опытные игроки, которые в состоянии спросить с каждого. Ведь ну, нужно иметь характер, да, подойти к любому и спросить.
Да,
Слышь,
да.
Орел, ты что
да,
тут делаешь вообще?
Я, нет, я с этим согласен. И поэтому мне это и вселяет оптимизм, в принципе, что Арсенал меняется. Он изменился, и поэтому у него есть будущее, по крайней мере, как мне кажется. И если будет продолжен тот же вектор на усиление состава, на покупку качественных игроков, игроков топ-уровня, то вполне возможно через, ну если не через год, то через 2 года мы вполне можем выиграть и чемпионат Англии, и бороться за полуфинал Лиги Чемпионов, допустим. Если этот курс будет продолжен, конечно. Если не, опять мы не скажем, что топ-4 это трофеи и так далее.
Сколько лет вы готовы покупать будущее еще?
Я не знаю, я смотрю матчи Арсенала и готов, наверное, их долго довольно смотреть, но учитывая то, что я за это не плачу, я ничего не покупаю. В общем, только, наверное, в эмоциональном плане.
Да уж, тут это вы так хватанули. Даже если вы смотрите их бесплатно, то вы тратите на это свою жизнь вообще.
Ну да, но я же могу от этого отказаться в любой момент.
Ну, можете?
Пока нет. Когда я надоест, смогу. То есть, в общем-то, мне кажется. Но я не знаю. Вы вот. А почему вы смотрите матчи Арсенала?
Ну, потому что я уже не могу так отказаться, как вы.
Ну, наверное, да, дело в стаже.
Да, это даже не столько стаж, сколько эмоциональная привязанность, которую меня тщательно отучали от нее. Я даже в прошлом сезоне поверил, что мне, может быть, это и удастся. Но я, на самом деле, знаю, что не удастся. Но уже в прошлом сезоне начал верить, что когда-то удастся.
Ну, нет, ну, понимаете, но вы же, как я понимаю, едете даже в Англию на некоторые матчи, там, платите деньги и покупаете там трансляции. То есть вы, в принципе, что-то инвестируете, не только эмоции, да, какую-то материальную часть. Хотя, конечно, эмоции, наверное, важнее. Поэтому логично, что вы можете что-то, по крайней мере, если не требовать, то чего-то ожидать от футбольного клуба «Арсенал».
Да я не просто чего-то ожидаю, я ожидаю побед. Совершенно конкретного. Да.
Побед и трофеев, окей.
Да, да.
Но так как я смотрю матчи по пиратской сопке, мои ожидания – это, что называется, мои проблемы, как мне кажется, от футбольного клуба «Арсенал».
Не-не-не, а мои ожидания, мои проблемы тоже, независимо от того, сколько я в клуб плачу. Это мнение клуба. Понятное абсолютно, что это все мои проблемы. Но в результате наше общее мнение, болельщицкое и разное, оно все равно возвращается фидбэком в клуб. Если бы не было недовольных болельщиков, то никаких изменений в клубе бы не произошло.
Ну, конечно, потому что болельщики составляют кассу клуба, это, по-моему, очевидно.
Ну, но... составляют кассу клуба довольные болельщики в основном.
Ну, недовольные тоже покупают, наверное, билеты.
Да, причем они покупают билеты подороже гораздо, чем абонементы,
ну,
например.
Вообще, понятное дело, что спорт вообще и футбол это очень в большей степени мифологизированный момент, когда вы спрашиваете, там, готов ли я покупать будущее, то есть обещание трофеев во главе с Венгером. Ну, как бы тут, может быть, я и не готов. Ну и что, от моей воли, в общем-то, тут, опять же, ничего не зависит.
Неправильно. Неправильно. Я еще раз вам говорю, зависит от всех. Просто это не решается в режиме волшебной палочки. Вам не дают волшебную палочку, которую вы можете коснуться там чего-то, и это изменится. Так, конечно, не зависит. На самом деле, решения принимаются людьми в голове, а на их голову влияют куча разных факторов, куча волн, в том числе и негативное болельщество.
С этим я согласен, но вообще, в данном случае, когда мы говорим об Арсене Венгере, это такая довольно мифологизированная фигура, которая в головах людей заключает, в общем, довольно противоречивые качества, да, что он, с одной стороны, по мнению кого-то, он там гений, который тащит клуб, несмотря на финансовую несостоятельность других, он просто человек, там, финансист, который обеспечивает только прибыль. Ну, для третьих он хочет выиграть там по-своему. А на самом деле это же все равно некая стереотипизация и демонизация Арсена Венгера. То есть, кто он такой, мы, конечно, с вами знать не можем. Все довольно просто, как на мой взгляд. Есть руководство, оно ставит какие-то задачи. Венгер наемный работник, и он их выполняет, либо не выполняет. Вот и все. И в большей степени все зависит на руководстве. На руководство должны влиять болельщики. Если они этого не делают, их все устраивают. И они готовы покупать это самое будущее. По-моему, так нет.
Ну, в идеале так. В жизни, конечно, я думаю, есть серьезные отличия. Просто болельщики влияют на всех по-разному. На глазеров, например, влияют как-то болельщики?
Если завтра на Олд Траффорд не придет ни один человек, вот представьте.
Да, да, но только так. На Арсенал приходило по 40 тысяч человек, и что, это как-то повлияло на что-то? Ни на что.
40 тысяч не ноль все-таки.
Ну, ноль и не придет никогда, это же...
Для Ну да, наверное.
Ноль невозможно.
Ну, просто как бы явление болельщиков, вот история с Барселоной, допустим. Хотя там, конечно, мешались какие-то еще силы, как я понимаю, чтобы убрать этого несчастного Расселя. Но все равно оно же есть, это очевидно, какое-то, так или иначе.
Вы вот. Имеете в виду отставку президента
Барселоны? Да.
Покупка из-за Неймара. Истории с покупкой Неймара.
Неймара. Но, как я понимаю, там сам суд-то был, болельщик подал на счет...
Да, болельщик подал суд на эту тему. Но я хочу вам сказать, что... Я в последнее время не очень, конечно, сильно там следил за Барселоной, но было время, когда я там год занимался и внимательно финансами, и предшественником Лапорта, и там аудитами барселонскими и так далее. Я хочу вам сказать, что на фоне своего предшественника Лапорты Россель провел идеальную вообще финансовую политику в Барселоне. Он сократил долги, увеличил обороты, наладил внутренние вот эти более-менее прозрачные процедуры финансовые. И почему они пошли на эту историю с Неймаром, для меня вообще загадка. У меня, честно, складывается такое ощущение, что их вообще подставили просто.
Ну, что-то похожее.
В длительное время это происходило, их там затягивали в это и затянули. Просто мы с вами знаем, что Барселона – это политический клуб.
Ну да,
а не спортивный. Поэтому там может быть куча других историй, помимо спорта.
С этим я...
То, что болельщик подал в суд, я понимаю, но у меня нет ни единой йоты сомнения, что болельщикам сзади руководили кукловоды.
С одной стороны, да, но с другой стороны, возможно, это действительно случайность, и это просто был инцидент. То есть, да, действительно, все это копилось, и потом болельщик подает в суд, это был возможность это использовать, что-то, что уже было. С другой стороны, может быть, вы и правы.
Мы, в общем... Нет, я версию же говорю, естественно.
Нет, я понимаю, да. Но, в общем-то, хотя, когда мы говорим о влиянии болельщиков, надо посмотреть, порыться в истории. Я думаю, были случаи, когда они действительно очень сильно влияли на решение.
Они в Арсенале были. В 66-м году болельщики реально перестали там ходить при отце Хилвуда. Ну, там было какое-то... Закончилось, по-моему, все на игре с Лидсом. Пришло 5 тысяч, по-моему, на Хайбере. И тогда только начали менять тренера, там еще что-то делать. А что давайте про тренера поговорим все-таки?
Про Арсена Венгера все-таки, да?
Ну, я хочу поговорить про заявление Газидиса о том...
А, продление.
Контракт.
Да. Нет, он, по-моему, сказал, что его продлят, а не продлен, или все-таки продлен.
Будет
продлен.
Да, и об этом объявят в правильное время.
Но все-таки мне нравится формулировка «будет продлен», то есть возможность, что его не продлят.
А у меня есть вопрос, а что такое правильное время, как вы думаете?
Правильное время – это, вероятно, конец сезона, как мне кажется.
А конец сезона, правильное время, независимо от того, как закончился сезон?
Нет, я думаю, что от результата сезона должно зависеть будущее Венгера в клубе.
А будет ли оно зависеть?
А этого я не знаю. Ну, как я понимаю, вы думаете, что не будет зависеть, но мне кажется, что...
Я скажу вам совершенно откровенно, что я не то, что не знаю, понятно. Я сейчас впал в некую такую задумчивость на эту тему.
Мне кажется, что Венгер хочет уйти почему-то. У меня было такое ощущение, сейчас не уверен в этом.
Да, но уйти зачем? Почему?
Я думаю, в Монако. У него было предложение, насколько я помню. И, ну, во Франции уже домой все-таки. Сколько он лет в Англии живет, наверное. Хотя, наверное, он больше уже теперь англичанин, чем француз, тем не менее.
Но он вообще немец, да? Так, изначально, просто он жил во Франции. Смотрите, ответ на вопрос, который мучает меня с июля месяца, почему до сих пор не подписан контракт Этот вопрос не имеет ответа у меня.
Ну, если мы можем исходить, да, из какой-то официальной информации, насколько я знаю, сам Венгер, хотя Венгер много чего говорит, это понятно, но это как-то объясняет, что да, он будет смотреть на результаты
этого сезона. Это он заявил открытым текстом,
да.
Что я дождусь конца сезона, посмотрю, как выступила команда, и там и уже это... приму решение, да или нет.
Да,
это
да.
На самом деле отличные, правильные слова, которые я полностью поддерживаю.
Да.
Что контракт новый должен строго зависеть от тех результатов, которые будут показаны на 18 мая, условно говоря. Да?
С этим я согласен вполне. Да.
Но как может быть согласен с этим тренер, который может подписать контракт сегодня, независимо от результатов?
Я не уверен, что он может его... И, по крайней мере, даже если он может его подписать, он его не подписывает, значит, он этого не хочет.
Почему? Потому что он хочет уйти? Или он хочет, чтобы перед ним упали на колени все те, кто...
Я не думаю, что это нужно Венгеру, честно говоря. Ну, мне кажется, что нет. Зачем это ему все-таки...
Доказать всему миру, что мир был неправ, и мир признал, что он неправ?
Я думаю, что Венгера достаточно признания.
Думаете?
Мне так кажется.
То есть вы вполне... думаете, что уровень тщеславия его он не очень высокий?
Я не знаю лично Арсена Венгера.
Тоже не знаю.
А по действиям, которые можем судить, ну, знаете, это всегда такая игра, в общем-то, в угадайку, потому что мотивы действий людей, они даже от самих людей зачастую скрыты. А какое тщеславие Арсена Венгера?
Это правильно, кстати, да. То есть куча людей не осознают вообще, что она делает.
Ну, да. По Чехову, просто драма Иванов. Ну, в общем, действительно. То есть, поэтому мы не знаем, что в голове Арсена Венгера. Мы можем только судить то, что сейчас он контракт не подписал.
Не в июле, не в сентябре, не когда Арсенал был единоличным лидером, да?
Да, соответственно, действительно, либо Венгер этого не хочет, либо Венгер хочет, чтобы его контракт был чем-то обеспечен. Ну, легитимно.
Чем, например? Победой? Да. Победой в ВПЛ, например.
Или хотя бы победой в Кубке... в Кубке Англии. Возможно, пройти, если он пройдет Баварию. Вот если, как вы думаете, Венгер пройдет Баварию, будет ли это достаточно для него стимула подписать контракт?
Я думаю, что Венгер не пройдет Баварию. Я даже не задумывался никак.
Да.
Будет ли это стимулом? Я думаю, что нет, это не трофей. Прошел Баварию.
Трофей. Так вот, я думаю, что если Венгер выиграет трофей, то он останется. Если нет, уйдет. Возможно, это слишком наивно.
Хорошо. Давайте дальше пойдем.
Угу.
А верит ли Венгер сам, как вы думаете, в том, что он может выиграть... Давайте АПЛ возьмем. В том, что он верит сегодня, что он может выиграть АПЛ с этим составом? Или пудрит всем мозги?
Пум-пум-пум-пум. А он где-то говорил, что этот состав способен выиграть
да,
АПЛ?
Да, и не единожды.
Говорил. Ну, наверное, да, пудрит всем мозги, но в этом, мне кажется, нет... Ну, как
мы не понимаем, криминал это или нет. Мы просто пытаемся понять, верит ли он сам, что он с этим составом может выиграть АПЛ?
Думаю, что нет.
А если он сам не верит в это, то значит, он не подпишет контракт. Он не хочет подписывать контракт. Потому что контракт, мы договорились, он подпишет только с трофеем. А в то, что он выиграет трофей, он не верит.
А если он выиграет кубок, этого недостаточно? Это недостаточно трофей кубок Англии?
Я думаю, что нет.
То есть,
Думаю, для него самого это недостаточно, если он действительно озабочен.
Слушайте, допустим, хорошо, а если Венгер понял, не знаю, что произошло, то есть тут можем говорить о чем угодно, что у Арсенала было хорошее финансовое, допустим, положение, и Венгера был такой там проект, называется инкубаторский, да, что он стоял на молодежь и не покупал поэтому. Окей. С одной стороны. С другой стороны, может быть, действительно были какие-то причины, почему он поступал так. Может быть, это действительно его тщеславие. Может быть, еще что-то. Может быть, совокупность факторов всех, да? Субъективных личностей Венгера, объективных ситуаций, в которых катался Арсенал. Окей, но сейчас ситуация изменилась. Допустим, он выиграет Кубок Англии.
Uh-huh.
Допустим, он займет там второе место в УПЛ.
Uh-huh.
И пройдет Бавария. Ну, это фантастика.
Ну, допустим, да.
И вот Венгер начинает развивать, по крайней мере, покупает определенное количество игроков, которые ему нужны, чтобы выиграть, с другой стороны, чтобы выиграть премьер-лигу, собственно говоря, усиливать
состав. А почему он сейчас этого не делает?
В январе? Ну, потому что...
Подождите, а кого он купил у нас летом-то?
Он купил Азила и Фламини.
Да, да, подписал бесплатного Фламини.
Но команда, в общем, строится не сразу, с другой стороны.
Согласен.
она разбавляется потихоньку топ-игроками, они вписываются в коллектив, да? Как мне кажется. Ну ладно, окей, возможно, он не подпишет контракт, хотя, в принципе, вот как вы думаете, способен ли Венгер выиграть, допустим, с Мансити АПЛ? Вот если вот такая, его же звали, кажется, Мансити, был, я слышал что-то такое, может быть, и фейк это, конечно. Вот смог бы Венгер выиграть с сильным составом, если ему дать там став ПСЖ сейчас, или там Барселоны, или именно состав того же Мансити. Сможет ли он выиграть именно сильным составом, где все линии будут укреплены топ-игроками, премьер-лигу, как вы думаете?
Не знаю.
Если у него будет сильный состав.
Нет, я думаю, что у Венгера очень много слабостей тренерских. У него есть определенная сила в том, что он любит креативных игроков, и которые владеют мячом, а лишив мяч соперника, ты сразу имеешь преимущество и так далее. Но на сегодняшнем уровне у него достаточно много тренерских слабостей, и опыта работы с топ-игроками, которые ему ничем не обязаны, у него очень мало. Поэтому я думаю, что Ман-Сити Венгером тренера брать не будет. Так же, как и Реал, Барселона там.
Да. Ну, понятно. Ну, в общем, да.
Монако, да? Потому что Монако это история, ну, Монако он был.
Извините, его во французской лиге конкуренция все-таки куда меньше. Там конкуренция только с ПСЖ.
Ну, какая разница?
Ну, нет, все-таки большая. Я думаю, что...
Ну, титулы есть.
В другом чемпионате, не в английском, Венгер бы все-таки имел бы больше шансов выиграть трофей. Во Франции у него будет куда больше шансов выиграть трофей, чем в Англии. Вот и все.
Евгений, вы знаете, я думаю, что у Венгера это строго зависело от задач, которые он ставил. У него не было задачи ничего выигрывать. И у него были... просто... Он решал другие задачи совершенно.
Слушайте, ну, так не бывает, чтобы человек выигрывал, там, создавал непобедимую команду, а потом у него вдруг...
А потом заявлял, что трофей — это четвертое место. Не бывает так?
Ну, слушай, ну он заявил это в определенном контексте, мне кажется, но не серьезно, хотя трофей за четвертое место, конечно, да, это было смешно.
Как это? Ну, какой контекст?
Контекст того, что команда была довольно слабой, что для этой команды, типа, и трофей за четвертое место. Ну, хотя,
а
конечно...
А эту слабую команду кто сформировал там?
Безусловно. Безусловно, я не снимаю ответственность с Арсена Венгера. Просто я против того, чтобы все проблемы Арсенала сводить к нему. У нас, знаете, по крайней мере, я читаю, там русскоязычную среду есть такое, бытует мнение, что стоит убрать Арсена Венгера, и, дескать, проблемы Арсенала решатся. Не решатся они. Проблемы не только Венгера, а во всей системе.
Согласен.
Венгер — это просто центральное звено этой системы. Если убрать центральное звено, не меняя систему, она просто рухнет. То есть нужно менять постепенно саму систему, а не Арсена Венгера. Конечно, возможно, у него есть слабость, безусловно. Он ответственен за то, что происходит в команде, да. Но он ответственный не один, вот и все. Не нужно вращать Венгера какого-то безумного диктатора, который управляет всем клубом. Но это просто невозможно.
Нет, он управляет, конечно, всем клубом. Ну что вы. Это-то безусловно как раз. Просто он создал систему, при которой он... Как это? При которой хвост крутит собакой. Наемный работник крутит хозяином клуба, все. И генеральным директором там. Ну, то есть он всеми крутит. Ну, вы можете себе представить, в обычной ситуации, в нормальном предприятии, не спортивном, а любое там, я не знаю, в Сименсе, что выходит генеральный директор и говорит, что мы так любим генерального конструктора, так вообще его ценим, так... Я, кстати, вот Сименс неправильно сказал. Тут лучше будет сказать, наверное, какую-нибудь марку, которая проиграла... конкуренцию, да?
Да, можно вспомнить, господи, тот же самый Apple, когда вот Джобса уволили в совет акционеров. Ну, в общем-то, да. Это похоже несколько ситуация.
Джобса уволил совет акционеров. А в каком году его уволили?
Этого я не помню.
До того, как была создана вся эта маркетинговая история с айпадами и айфонами.
Нет, это было до того, конечно.
Нет, ну, вы хотите мне сказать, что сейчас, что Венгер — это Джобс, да, что сейчас вот его
оставить... Нет, я имею в виду другое, что человек, который создал компанию, ну, в общем, мы же говорим, что Венгер — это вывел Арсенал на какой-то другой уровень.
Да.
Но когда он перестает соответствовать требованиям компании, его увольняют. Когда он становится фаворит компании, его увольняют. Но, однако, все-таки спортивный клуб — это предприятие не столько по монетизации денег, это, скорее, всегда некий идеологический проект. Всегда некая эмоциональная, да, составляющая. В принципе, там Барселона, наверное, убыточная. Хотя, может быть, и не убыточная, я этого не знаю.
Нет, Барселона, она там это более-менее как-то. С концами приросили, сводила и даже в прибылях была.
Мы, да, знаем, что Барселона, скажем, это вполне идеологический проект, когда некие эмоции
политически
канализируются, да, не в гражданской войне, а на футбольном поле болельщики там говорят по-каталонски, говорят, что и так далее. Ну, в принципе, любой футбольный клуб это необычное какое-то предприятие. Арсен Венгер это некий, да, миф в любом случае, так или иначе. Люди, которые готовы покупать пока этот миф, пока, когда они перестанут быть готовы, он, собственно говоря, уйдет. Я имею в виду, что пока, когда Арсен Венгер перестанет приносить прибыль, когда он перестанет приносить пользу там тому же Кронке, я думаю, что его вполне возможно уволят. Вот и все. Все-таки Кронке это бизнесмен и миллионер, так или иначе, который...
Никаких доказательств того, что он бизнесмен, я не видел пока. Ни одного.
Он же заработал довольно большое состояние, так или иначе.
После того, как женился на Анне Уолмарт, он стал миллионером. Да, до этого он никем не был.
Вообще никем.
Ну, никто, никаких следов нет. Все его состояние начало складываться из того, что он строил торговые центры вокруг, строго вокруг мест, где был Walmart. Для того, чтобы строить там же, где Walmart, который сам по себе привлекает сразу просто людей, для чтобы строить, надо знать, где будет строить Walmart. Ну, и да, надо покупать там, где строит Walmart. Поэтому я никаких свидетельств не вижу. И самое главное, все его поведение в Арсенале свидетельствует о том, что этот человек к бизнесу вообще не имеет никакого отношения.
Ну, тем не менее, я все-таки думал, что Кронке далеко не дурак, так или иначе.
Это я не знаю.
Ну, я не знаю, поэтому мы этого знать не можем. Но, тем не менее, все-таки возвращаясь опять к несчастному Арсену Венгеру, мне
кажется... Почему несчастному? По-моему, он счастлив совершенно.
Счастлив. Ну, счастлив.
Я видел вот его на предыдущей пресс-конференции, у него уже счастливое выражение лица, когда он радостно сообщил всем, что мы никого покупать не будем.
Да, но
регулярное счастье.
Тем не менее, на него оказывается очень большое давление, и он действительно изменился за 2 года. Он очень постарел, как мне кажется, очень уставший, как мне видится, человек, именно потому, что просто камера выхватывает там лицо, очень действительно переживает. И, возможно, он уйдет в Монако то же самое, где давление будет меньше. Возможно, он действительно устал просто. Вот.
Да. Ну окей, давайте поговорим про Кристал Пэлас. Кристал Пэлас под руководством Пулиса набрал некий ход.
Угу.
Перестал пропускать.
Угу.
Не то, что пропускать, но в целом оборону стало работать крепко. Кристал Пэлас выбрался уже... аж на 14 место.
Угу.
И надо сказать, что если вы помните первую игру, когда мы играли в гостях, то там тоже особой простоты не было. Несмотря на то, что там был Кристал Пэлас предыдущего тренера, абсолютно пустой. Есть ли у вас опасения по поводу матча с Кристал Пэласом?
Нет, я думаю, что мы должны их даже крупно победить. Почему-то не знаю, мне так кажется. Нет опасений, даже несмотря на то, что вы действительно правы, но думаю, что это соперник не того уровня, который должен составить нам проблема. Вот.
Ну, то есть, у вас никаких сомнений нет, да?
Я думаю, что довольно уверенная победа.
Какая?
Уверенная.
Ну, какая?
А, имеется счет какой? Ну,
да, вы же там воюете с Нострадамусом в этом туре.
Я думаю, что 3-0 у меня почему-то такие, не знаю, может, слишком оптимистичные, но мне так кажется, что...
Ну, оптимизм это не грех.
Это недостаток информации, ну да.
Ну, в общем, да, обычно.
Действительно.
Обычно, да. 3-0 с коэффициентом 3 даже вы поставили.
Да. Я в это... Почему-то такое ощущение есть, что на Emirates Арсенал всегда играет хорошо в этом сезоне, в принципе, статистика у нас. По-моему, мы проиграли только Астон Вилле, если я не ошибаюсь.
Ну, если Дортмунд не считать...
Ну, Дортмунд, да, имею в виду в лиге. Только Астон Вилле и...
Да. Да, да.
Побеждали довольно уверенно. Ну, кроме Челси, когда мы сыграли в ничью.
С позиции слабости, да?
С позиции слабости, да. Это точно. Вот.
Хорошо, Евгений. Значит, у нас сегодня не будет второй части, потому что пресс-атташе вылетел на... межгалактическую встречу с Нострадамусом, где нет интернета. Вот, и поэтому он сегодня нас не порадует своим зубодробительным юмором по поводу победы Нострадамуса, которая проигрывает сейчас, по-моему, 17 очков или сколько там. Но, тем не менее, еще 15 туров до конца, и нам расслабляться нельзя, поэтому ваши прогнозы нам сильно пригодятся, особенно если вы угадаете коэффициенты. Манчестер Сити Челси 1-1. Вы поставили из каких соображений? Чтобы вы хотите просто, чтобы была ничья там, да? Или вы думаете, что там будет ничья?
Мне кажется, что Челси способен сыграть закрытый футбол вполне. И, что называется, если говорить штампами, сдержать атакующую мощь Манчестер Сити. Нет, я вполне думаю, что это возможно.
Ну, то есть, это наиболее вероятный исход, вы думаете, да? Это?
Да, мне кажется, что 1-1 вполне реальный исход.
Ну, понял. Но нам осталось недолго ждать.
А у вас другое мнение на матч Манчестер-Сити-Челси? Как вы думаете, хотя бы кто победит тогда уж?
Я думаю, что Сити выиграет.
Крупно?
Ну, спокойно. Без особого напряжения.
Если вы не верите в Челси.
Я верю в то, что Челси выиграет чемпионат, да. В то, что Челси не проиграет на Этихаде, да, я верю, плохо.
Ну, хорошо. Ну, будет видно.
Да, выходные покажут.
Выходные покажут, это точно.
Хорошо, Евгений, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск подкаста. С вами был Иван Меркурий. Всего вам самого доброго. И как быть непобедимыми, знаем только мы.